Давайте начнем, может быть, с самого конца. Вы заканчиваете фильм переговорами этих ДНРовцев о сбитом малазийском Боинге.
Вы уникальный человек, вы досмотрели до конца. Да, обычно да. На титрах выключают.
Почему вы решили завершить фильм вот этими переговорами? Это такой победный крик вот этого человека, который произведен в результате искусственного отбора.
Да, это один из результатов, с которым мы должны жить сейчас. Это то, к чему пришло. Дело в том, что когда мы говорим об убийствах, о том, что политики безнравственные и тому подобное, мы абсолютно правы. Но есть особый случай, когда безнравственным становится все, вообще все, что делается, когда это поддерживается. Вы видели их довольные лица при съемках фрагмента сбитого самолета? Это же ужасно совершенно. Это не входит ни во что совершенно. Это то, к чему пришел этот весь русский мир. Это уже не люди, наверное. Это какие-то зомбированные животные, что ли. Хотя не хотелось бы так говорить о людях, но тем не менее.
Обычно, когда говорят о русском мире, имеют в виду вот это изобретение новейшего времени, вот этот итог, о котором вы говорите, вот в частности, в этих вот республиках Донбасса. Но вы показываете, что это было всегда, и переписка Екатерины II с Вольтером немногим отличается от пропаганды Russia Today. В каком-то смысле, наверное, это и так, но вряд ли вот так все прямолинейно, если учесть, что в определенный момент рабы стали господами. Вот какая эволюция этого русского мира? Как мы пришли к этому Боингу?
Вы поймите, вот это лицемерие, которое процветало и тогда, и сейчас, оно просто развивалось, оно должно было как-то развиться. Дело в том, что все нации убивали, у всех наций рыло в пушку. Что там англичане, например, делали в Индии, во всех колониях, это понятно. Но с течением времени цивилизация оставляла свой отпечаток на людях, на их морали, на их нравственности. И мы потихоньку становились, в общем-то, нормальными людьми, цивилизованными. И мы потихоньку убрали из своего арсенала такие вещи, как лицемерие, вранье, мы его порицаем. А здесь нет. Вот это все стало принципиальным инструментом. Ложь, лицемерие, жестокость становится принципиальным инструментом и доводит все до вот этого самого русского мира, который я, как вы видели, взял все-таки в скобки, потому что я не хочу говорить, что все русские такие. Но, тем не менее, русский мир, он существует, и он есть, и он сегодня в России правит бал. И это очень печально.
Вы цитируете академика Павлова, который говорил, что русский человек не способен воспринимать действительность как таковую, а для него существуют только слова. Можете привести вот такой самый яркий пример такого мировосприятия?
Да, это очень легко. Посмотрите на сегодняшнее восприятие российских телевизионных каналов, и вы все поймете. Вы все поймете. Американцы-пиндосы, которые хотят нас завоевать, никто не смотрит на то, что происходит в действительности. Никто не думает о том, что, например, Вторая мировая война во многом была Советским Союзом выиграна за счет помощи, в том числе американцев, в основном американцев, да, ленд-лиз, их оружие, их еда, их поставки и тому подобное. Нет, это наши главные враги, это люди, которые, более того, я почти уверен, что если сейчас спросить у этого русского мира, а с кем мы тогда воевали, они ответят с американцами. Не с нацистами, нет, с американцами. Вот в чем все дело. Слова им заменили реальную историю, то, что было на самом деле. Это чудовищно.
Сейчас прямо на наших глазах разворачивается одна из таких вот драм этого апофеоза русского мира. Это отравление бывшего сотрудника ГРУ и его дочери в Англии, и ответные санкции и так далее, и совершенно безумная реакция со стороны российских представителей. Я наверняка вы тоже следите, не можете не замечать эту историю.
Конечно, замечаю. И это потрясающе, когда находится огромное количество людей, которые говорят, что они профессионалы, а многие из них и профессионалы, которые говорят, это не нужно. Зачем это надо Путину? Зачем это надо КГБ? Нет, это сделала англичанка. Опять гадят англичанка, понимаете? Эти слова, они у них просто в мозгу, в их ментальности заложены. Вот эта вот программа, что нам все вредят, что все нас ненавидят, что мы самые честные, мы самые духовные, мы никому не делаем зла. Мы никогда ни на кого не нападали, хотя нападали всегда. Начало фильма, вот давайте из конца фильма перейдем к началу. Это объективно, я потом проверял этот доклад Куропаткина. На самом деле это так или нет? Я проверял. Оказалось, что да. 90% времени во все века Россия занималась своими наступательными захватническими войнами. Однако же сегодня в России у людей постоянно заложено, что вот, мол, все на нас нападают, все нас хотят, а мы такие хорошие, мы только всех защищаем. Понимаете?
И вот в начале фильма возникает вот эта вот тема о ереси человекопоклонничества, да? И вы цитируете патриарха Кирилла. Могли бы рассказать для тех, кто не видел ваш фильм, что вы имеете в виду и как эта ересь преследуется в этом русском мире, в кавычках?
А мы это видим, конечно же. Человек в этом мире, в русском мире, не стоит ничего совершенно. Есть, так сказать, государство, а человек – это тот самый бензин, на котором это государство едет. И оно палит этот бензин, оно палит его, как палило его все годы в 16-м, в 17-м, в 18-м, в 19 веке, а в 20-м спалило огромное количество людей. Почему? Потому что это все бросается в топку государственных интересов. В России никогда человек не ценился. И вот эта вот фраза, которую приписывают Жукову, на самом деле это не Жуков. Я пытался исследовать эту фразу, что бабы новых нарожают. Я пытался понять, а кто ее впервые сказал. Некоторые историки говорят, что она принадлежит еще генералу Апраксину, который в войне с Наполеоном вроде бы это сказал на территории Белоруссии еще, что людей не надо жалеть, надо жалеть лошадей, потому что за лошадей золотом плачем. А бабы новых нарожают. Дело не в том, кто это сказал первый. Плевать, в конце концов, на это, чье первенство этой фразы. А то, что мы живем по принципу этой фразы. Государство съедает своих детей. Государство съедает своих людей. Вот в чем суть русского мира. Об этом как раз и наш разговор с Юрием Николаевичем Афанасьевым. Мне очень повезло. Я буквально за пару недель до его смерти сумел с ним поговорить. Это мне очень повезло, что он меня принял. Он себя действительно тогда уже неважно чувствовал. Но то, что он мне сказал, это было для меня... Я всегда это чувствовал, но я никогда не мог сформулировать то, что сказал мне он. А когда сказал мне он вот это, мне очень многое стало ясно. И, честно говоря, он повернул этот фильм во многом, потому что до него я немножко иначе собирался разворачивать. А тут я понял, что дело именно в этом. Дело в отношении государства к человеку. И здесь... А отношение к человеку, конечно, чудовищное. Понимаете, я не мог поверить во взрывы домов в Москве. Вот я как бы тоже не верил. Я относился к этому тоже скептически. Навряд ли, неужели они на это могли пойти. А сегодня это убийство Литвиненко, покушение на Скрипаля, вот этот самолет H-17. Это все из одного порядка. Человек – ничто, ноль для этих людей, для этой власти. Людей уничтожают, убивают. Они являются бензином для той машины, которую они себе в уме представляют. Такая Россия, которая мчится по дорогам, типа Бентли какой-то круче еще. И они все едут, а мы все – это то самое топливо, которое дает им возможность для разгона. Это чудовищно. Это значит следующее, что это государство, Россия, уничтожает само себя. Ну, черт с ним, в конце концов. Для мира, может, это и не такая уж большая потеря. Но ведь в России живут 145 миллионов людей. Это 145 миллионов. И все эти люди практически являются мусором. Вот в чем вся проблема.
Да, это очень хорошая иллюстрация в вашем фильме «Инаугурация Путина», когда кроме его кортежа в центре Москвы нет абсолютно ничего, ни одного человека. Это, конечно, фантастическая сцена. Я думаю, что очень скоро придется увидеть ее еще один раз.
Да, дело в том, что, понимаете, это ведь все видели. Там в фильме вообще в основном то, что все видели. Просто я собрал это вместе, чтобы объяснить людям, что это не случайности, а это система. Я попытался понять эту систему, на чем она живет и чем она дышит, эта система. Вот в чем все дело. А эта система дышит в первую очередь своим величием за счет чужих судеб, за счет чужих жизней, за счет миллионов российских людей. При этом, самое главное, для меня очень важный момент, помните, тот, вы, наверное, помните, вы смотрели внимательно, я вижу, когда они стоят на коленях,
бунтуют на коленях. Бунтуют.
Поэтому здесь уже, понимаете, уже пора перестать ругать власть. Уже пора понимать, а что же люди? Как же так? Почему они не сопротивляются? Почему они готовы стать вот этим топливом, этим бензином, стать расходным материалом для безумного совершенно государственного желания?
И вот. Какой у вас ответ на этот вопрос?
Это трудный и далекий вопрос. Я подозревал это, но мне его очень точно сформулировал Юрий Николаевич Афанасьев, я считаю. Когда он объяснил, что европейская цивилизация строилась на собственности на землю, а наша цивилизация, российская, строилась на собственности на людей. И понимаете, это же ведь еще с Ивана Третьего, даже чуть пораньше, но с Ивана Третьего уже четко люди начали воспринимать себя как чья-то собственность. Это очень долго, это очень давно. И люди ментально стали считать себя чьей-то собственностью. Это дико плохо. Именно это является чудовищным инструментом для внутренней политики до сих пор. А суть состоит вот в чем. Выходить из этого, мне кажется, предельно просто. Это переходить к системе всеобщих прав собственности. С этого начинаются права личности, как ни странно. Римское право, оно в основном регулирует права собственности. Что такое личность? Это я и все, чем я владею. И вот до тех пор, пока в России не начнется этот процесс уважения прав собственности, отсюда права личности возникают, до тех пор ничего нормального не будет. Мы должны пойти по этому пути. Мы должны пойти по пути, что права собственности непререкаемы. Отсюда права личности. Личность имеет право. Есть дом. Дом – моя крепость. И так далее. Все это вместе. Вот смотрите, даже эти вещи, которые я сейчас вам сказал, уже нарушаются. Стоит только в стране вернуть людям вот это, конечно, не сразу. Конечно, там через поколение, но тем не менее начнется оздоровление. Хотя я подозреваю, что молодые люди уже сейчас они немножко другие. Они уже понимают, что они равны государству в юридическом смысле этого слова. Они не хотят быть рабами, они не хотят быть этим топливом для государственных интересов. И они этому противятся. Но не все, только какая-то образованная часть. А те, что, к сожалению, лишены возможности получить и образование, и развить интеллект, и получив информацию обо всем, что происходит, они, конечно же, очень сильно поражены этой имперской доктриной и обмануты. И мы их видим и на Донбассе, и в Сирии, в Украине, в Крыму и так далее. Я могу сказать, что мне очень жалко этих людей, с одной стороны. С другой стороны, когда я слышу, что их убивают, они гибнут, я понимаю, что другого быть не может. Так и должно быть. Иначе цивилизация себя не защитит.
Вы для иллюстрации этой истории русского мира сосредоточились на российско-грузинских отношениях. И, наверное, две трети фильма посвящены так или иначе им. Почему именно Грузия?
Объясню. Это очень просто объяснить. Дело в том, что, казалось бы, самое простое сейчас – это взять Украину. Правда?
Да.
Но там все больное еще и не пришло к какой-то стадии равновесия. Понимаете? А в Грузии Россия пошла дальше. Они подставили своего человека, Иванишвили. Они взяли пророссийское, как им показалось, назначили правительство с помощью Иванишвили. Но, обратите внимание, ничего у них не получается. Грузия все равно идет дальше. Хотя экономически они тут же Грузию просадили. Видите? Почему? Потому что, опять-таки, ориентация на Россию, экономическая ориентация на Россию, чьи рынки абсолютно ненадежны, они привели к тому, что там бунты крестьян, которые выращивают виноград. Это отсюда. Именно вот это. Поэтому я взял Грузию, потому что там процесс зашел дальше. Там больше... Уже прошло времени, и больше уже известно, больше понятно. Понимаете, о чем я говорю?
Да, ну вот один из ваших собеседников в Грузии говорит, что на мелком уровне, там на уровне мэрии, к власти вернулись те же отвратительные советские персонажи, которых он не видел 9 лет во время правления Саакашвили. У вас от Грузии такое же впечатление, что вот это идет такой реванш?
Да, да, во многом такой же реванш. Хотя, и вот это вот очень интересно, реформы, которые провел Саакашвили, они настолько хороши и настолько прижились, что их сегодня испортить во многом нельзя. Они во многом сегодня помогают Грузии все-таки держаться на плаву. Именно вот эти реформы, которые были проведены Саакашвили. Но тем не менее, да, возвращается очень многое на круги своя.
Что вы думаете о противостоянии Саакашвили с нынешними украинскими властями? Это тоже очень интересная коллизия.
Вы знаете, это ужасно интересный вопрос, и для меня в том числе тоже. Я могу сказать, хотя я понимаю, что в чем-то, может, я и ошибаюсь, но Саакашвили – это единственный политик на просторах бывшего СССР в СНГ, который сумел преодолеть вот эту вот страшную имперскую зависимость от воровства, от взяток и так далее. У него получилось. Это единственный человек, у которого получилось. Вот здесь у нас в Беларуси, сколько бы ни говорили о Лукашенко, ничего не получилось. Потому что все они, белорусские власти, они остались такими же, как при советах. В Украине то же самое. Я бы сказал так. Саакашвили сам по себе, на мой взгляд, это уникальный совершенно лидер, который сумел преодолеть тяжелейший кризис в Грузии, сумел победить коррупцию. Я видел это своими глазами. Когда меня останавливали милиционеры и говорили, вы там не пристегнулись, вы там не это, говорили мне, какой штраф, говорили мне, куда я должен пойти, показывали сберкассу, куда я должен пойти оплатить, принести им квитанцию. Все было абсолютно по закону. Да? А в следующем месте они сами мне выписали квитанцию и так далее. То есть это было для меня удивительно, для меня человека из Беларуси, кстати, где тоже вроде бы идет такой миф, что у нас здесь тоже все в порядке. Нет, там это намного лучше. Более того, там улыбаются. Несмотря на то, что ты говоришь по-русски, а Россия у них все-таки агрессор, это все-таки страна, которая на них напала. Тем не менее, там очень хорошее отношение к людям, к россиянам, к людям, говорящим по-русски, замечательное, но тем не менее грузины это помнят. И именно поэтому нынешняя власть грузинская не в состоянии войти в такие в любовные контакты с Россией, хотя они этого очень хотят. Почему? Потому что народ грузинский этого не поддержит ни в коем случае. Так вот, возвращаясь к Саакашвили, я для себя его сформулировал. Может, я ошибаюсь, но для меня формулировка такая. Саакашвили – уникальный совершенно лидер. Это абсолютно, стопроцентно авторитарный лидер, который поддерживает идею демократии. И я думаю, что на сегодняшний день именно такой человек и может переломить эту ситуацию. Ведь, понимаете, когда нам говорят, он слетел, да не слетел он отбыл свои два срока. И он ничего не сделал для того, чтобы остаться навечно. Хотя мог. Почему? Потому что именно демократический способ передачи власти для него – это было священно, в конце концов. То же самое я могу сказать и украинцам. Я не знаю, Украина вообще это моя родина, это Одесса. Там, где, кстати, Саакашвили был губернатором, был момент. Я не знаю, как в Украине можно побороть коррупцию, но я могу сказать, что я знаю человека, который эту коррупцию победил. Пусть в меньшей стране, в намного меньшей, в 10 раз меньшей, в Грузии. Но, тем не менее, он это сделал. И тогда у меня вопрос, ребята, а может быть он это сумеет сделать и в Украине? Сумел бы, если бы ему дали такую возможность. Вот вопрос.
Я хотел вас спросить про Белоруссию, которую вы уже упомянули в фильме. Она тоже иллюстрирует русский мир, но очень коротко, да, потому что в Белоруссии, когда еще в России была такая псевдодемократия, уже вовсю лупили инакомыслящих демонстрантов дубинками. Белоруссия для иллюстрации этого русского мира, в кавычках, и для его экспансии подходит или не очень?
Что касается власти, то да, подходит. Власть полностью, на мой взгляд, является апологетами этого русского мира. Власть, я имею в виду многих людей, тех, кто во власти. Они апологеты русского мира, они мыслят примерно так же. Они также относятся к людям. Они также считают людей навозом, по которому они могут ходить. Все то же самое. Единственное, что у них нет таких денег, у них нет таких возможностей, как в России, и поэтому они не так видны, не так бросается это в глаза. Хотя у нас здесь в Беларуси бросается. Что касается белорусов, то здесь несколько иная ситуация, потому что несмотря на то, что и в Литве, и в Украине задерживают наших граждан, которые едут на автомобилях с георгиевскими ленточками, и правильно делают, тем не менее, мне кажется, что в Беларуси уже люди, ну, скажем так, наиболее сознательная часть этих людей, большая часть, может быть, даже большая часть, понимает опасность этого русского мира. Власти тоже это понимают. Но они понимают не опасность русского мира, а они понимают опасность для своей власти. Ну что вот придут из России начальники и начнут нами командовать. Им, конечно же, это им не нравится, они, конечно, этого не хотят. И всячески крутятся, чтобы этого не произошло. Но по сути своей они такие же точно. Они тоже готовы одеть были бы эти георгиевские ленточки, но они боятся за свое положение, за свою власть, конкретно Лукашенко. Он будет отстаивать свою независимость. Не независимость Беларуси, а свою конкретную независимость всеми возможными способами. Вот так. А на самом деле русский мир, он в каком-то смысле, да, он здесь поразил людей, особенно в восточных территориях Беларуси. Но в целом и центральная Беларусь, и западная Беларусь, они к этому относятся значительно более осторожно. Хотя и на востоке тоже люди, я имею в виду Витебскую, Могилевскую область, восточные области, они тоже хлебнули от российского хамства, когда россияне приезжают в Беларусь и начинают вести себя как хозяева, начинают вести себя как вообще паны, а все остальные – это навоз и дешевка. Людям, безусловно, это не нравится. Очень много было по этому поводу конфликтов, и вот так это все происходило. Поэтому мне кажется, что русский мир, он, конечно, задел своим крылом Беларусь, но не, пока еще не испортил.
Давайте в завершение нашей беседы дадим несколько характеристик этого русского мира, чтобы было понятно марсианину, о чем мы говорим, русского мира в кавычках. Какие главные его свойства? Хамство?
Любой человек, более или менее грамотный, знает те 10 заповедей, которые написаны в книге. Неважно в какой, в Библии или в Коране, там тоже те же 10 заповедей фактически. И в Торе, да, в Талмуде, у евреев, у христиан, у мусульман практически одни и те же заповеди. Русский мир – это то, что в свое время Александр Григорьевич Лукашенко назвал себя православным атеистом. Это православные атеисты. Почему? Они никогда с этим не согласятся, конечно. Но, тем не менее, они атеисты. Почему? Потому что русский мир – это мир, в котором все основные заповеди нарушаются. Убивают, лжесвидетельствуют, воруют изо всех сил. То есть практически все подставляют, подлечают, лицемерят, врут, хамят. Это их инструменты жизни. Вот с этими инструментами они приходят к нам. Это рабы. Рабы, которые все время пытаются проверить тебя. Ты будешь им раб или ты будешь им хозяин. Понимаете? Вот когда вы с человеком из русского мира сталкиваетесь, первый момент – это обязательный конфликт. Он обязательно на вас попрет хамством своим, враньем своим каким-то, криком и так далее. Если вам удастся его тормознуть, через некоторое время он становится покорным, слушающим и так далее. То есть, либо ты раб, либо я раб. Другого варианта они не видят. Они не могут понять, что рядом с ним может оказаться человек, который обладает своим достоинством и который готов признать и твое достоинство тоже. И вы будете на равных, несмотря на то, что, может быть, вы по-разному на многие вещи смотрите. Но, тем не менее, вы будете уважать друг друга как люди, как нормальные люди. Вот русский мир абсолютно этого не понимает. Абсолютно. Я имею в виду вот люди из русского мира, в кавычках, вот те, о которых мы с вами говорим. Вот это основа их бытия. И вот когда вы с ними сталкиваетесь, вы всегда это можете почувствовать.